по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 689-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А сегодня у нас с вами непростая тема. Я даже пока не знаю. Я предполагаю, что мы сейчас поговорим с вами, потом послушаем Священное Писание, а потом еще поговорим. Но я так понимаю, что это как пойдет. В любом случае, мы сегодня читаем Священное Писание, мы читаем сегодня книгу притчи Соломоновых, а мы говорим сегодня о половом воспитании. Да, вот именно так. Но только всякий раз, когда к этой теме подходишь, нужно быть предельно аккуратным. Это тема, которая, в общем, получается, как молодежь нынче говорит, тема, которая заходит. Но надо, чтобы она правильно заходила, надо, чтобы она не вредила, надо, чтобы этот разговор был полезен. Я напомню, что мы читаем с вами Священное Писание от начала до конца, за 5 лет. Мы сейчас в книге «Притчи Соломоновых», и вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он их записывал, эти материалы, еще в 70-е годы прошлого 20 века. И тогда с разговорами о половой близости, о сексе, даже в Америке, в христианской Америке, было, в общем, ну, мягко скажем, не очень хорошо. И вот кроме своих программ по страницам Библии, он также записывал ответы на вопросы. И часто как раз вот в этих ответах на вопросы слушателей у него так или иначе возникала тема половой близости, половых отношений, половых отношений в браке, того, что Бог благословляет. Ну и также прелюбодеяние и любодеяние того, что Бог не благословляет. И проблема здесь заключается в следующем. И, кстати, вчерашние ваши комментарии эту проблему проиллюстрировали. С одной стороны, в семейной близости, в семейной жизни мы имеем свободу. Эту свободу дал нам сам Бог. С другой стороны, наш мир, мир, в котором мы живем, извращен грехом, извращен действием сатаны. И вот это мы с вами не можем недооценивать. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с последствием вот этого, и мы просто знаем это по себе. Это касается и той темы, и того, этих вопросов, о которых мы с вами будем говорить сегодня. Вчера в комментариях, я не буду называть, сейчас даже не буду читать этот комментарий, было письмо от одной женщины, которая рассказывала о том, что случилось в их семейной жизни, что случилось в их семье. Ну, будем использовать такую вот фразу «половые приемы» или «приемы половой жизни». Муж стал ей показывать какие-то вещи, которые он принес из своей жизни неверующего человека. И он начал это показывать уже своей жене, вот для того, чтобы она вот таким образом делала ему приятно, таким образом проводила с ним время. Ей было неудобно, ей было неуютно по этому поводу. И выяснилось, что, принося вот это уже в свою верующую жизнь, жизнь христианина, жизнь верующего человека, он приносит это вместе с воспоминаниями о том, что с ним было когда-то. Он приносит это с воспоминаниями о той жизни, которую вел до своего покаяния. И вместо того, чтобы брак был чист, честен и ложе непорочно, как мы считаем в Священном Писании, на ложе и в брак принеслось все то, чему там вообще никак не место. Это был ответ на вопрос о том, что допустимо и что недопустимо в семейной жизни. И здесь, когда мы беседуем на эти темы, очень важно учитывать то, в сколь развращенном мире мы с вами на самом деле живем. Сегодня, читая «Песнь-песнь» у нас еще будет. Кстати, мы об этом будем продолжать разговор. Да, читая книгу «Притчи Соломоновых», мы с вами как раз начинаем вот этот Божий курс полового воспитания. Я напомню, что молодой человек готовится к самостоятельной жизни, и вот на этапе этой подготовки он проходит все. Он проходит действительно то, что Бог хочет ему передать, то, что Бог хочет ему сказать. Я прочитаю несколько стихов из книги «Бытие», потому что хотел бы заложить сегодня основу того, о чем будем говорить дальше. Причем стихи эти обычно в этом контексте не читаются, но они здесь очень важны. Вторая глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, первое — одиночество человека даже в том мире, да, вот в том мире, который еще не знал греха, в мире до грехопадения, одиночество человека было нехорошо. То есть желание, стремление не быть одиноким, стремление не остаться одному — это нормальное совершенно стремление для всякого человека. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Я думаю, что вы услышали два похожих слова. Было слово «соответственного» или «соответствующего ему». И дальше здесь слово «подобного ему», «помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот такая история. Итак, во-первых, нехорошо человеку быть одному, в принципе. Это Божие слово, это не я решил, это не вы решили, это так сказано. Причем нехорошо было уже в том мире до грехопадения. А второе. Бог хотел, чтобы жена соответствовала мужу. Эта вот идея соответствия между ними, она чрезвычайно важна. Третье, для сегодняшнего времени очень актуальное, многие начинают с этим спорить. Один мужчина, одна женщина. Один муж, одна жена. Вот никак иначе. Мы можем показаться старомодными, какими-то вот слишком зашоренными, как нам иногда говорят. Но вот этого требует Библия. Об этом говорит Библия. И очень важная история: да будут двое одна плоть. И когда мы читаем с вами Священное Писание, мы приходим к тому, что сексуальная близость, интимная близость становится высшим проявлением близости в принципе. Если этой близости в принципе нет, то все равно вот это вот движение к тому, что двое одна плоть, даже... Почему, например, апостол Павел говорит о... и предостерегает Коринфскую церковь про интимную близость с блудницами? Да, именно потому, что это одна плоть, потому что они становятся одной плотью. И не подобает, да, не подобает так поступать, именно потому что устанавливается это некое единство. И вот сегодня мы с вами будем читать эти предостережения. Мы будем читать предостережения об интимной близости, читать предостережения для молодого человека. Мне вспоминается, что сказал когда-то Джош Макдауэлл, это христианский писатель, известный, например, своими книжками «Не просто плотник», «Неоспоримые свидетельства» и другими. Вот как-то беседуя на эту тему, да неоднократно, потому что это такая частая фраза, которую он часто повторяет, он говорил так: смотрите, мы становимся одной плотью. Поэтому, внимание, человек, у которого были интимные отношения до брака, если не действует Бог, если он не уповает на действие Бога, тогда, внимание, вот эти добрачные интимные отношения он переносит в свою семейную жизнь. Он переносит в свое брачное ложе. Почему? Да очень просто. Потому что в тот самый момент, когда речь идет об интимной близости между мужем и женой, вот в тот самый момент, когда ничего больше не должно человека занимать, ничего больше там не должно у человека быть, может прийти образ, может прийти сравнение, причем оно может прийти невольно. А вот там было так. А вот тогда это было по-другому. Причем, я скажу так, это относится и к мужчине, и к женщине. Мы часто говорим, мужчина, мужчина, но это относится и к другим. А в пасторском служении я часто, достаточно часто встречался с ситуацией, когда женщина на беседе во время разговора говорила, ну вот да, вот мне муж во всем нравится, но вот, вот я вспоминаю, вот у меня был такой-то, и вот там было лучше. Видите, в чем проблема? И вот эта слушательница, которая рассказала свою историю, историю своей семьи, о том, как, скажем так, любовные утехи, интимные утехи им мешают и им отравляют жизнь, она, собственно, как раз рассказала историю об этом, когда вместе с этими утехами пришли воспоминания о другом человеке. Вот это то, что касается чистоты, что мы часто игнорируем, то, о чем мы часто не говорим. Мы говорим о том, что важна чистота, мы говорим о том, что важна чистота в отношениях. Но мы не объясняем людям, почему. Собственно говоря, вот здесь одно из объяснений, не единственное, но одно из объяснений как раз присутствует. Вопрос только в том, что зачастую люди не слышат, да и мы сами порой не слышим, когда нам говорят, да, вот у Бога есть способы сказать сначала мягко и аккуратно, потом, если мягко и аккуратно человек не слышит, ну, тогда находятся другие способы, и эти способы сложнее. И дальше вопрос, который я хотел бы задать вам, после того, как почитаем Священное Писание, мы об этом поговорим. Вопрос простой, ну, то есть, как просто его задать, сложнее ответить. Вопрос, что делать-то? Внимание, если бы мы приходили в супружеские отношения чистыми, если бы мы приходили в эти отношения без какого-то предыдущего опыта, тогда все было бы достаточно легко и все было бы достаточно понятно. И есть люди, которые действительно приходят в эти отношения чистые, приходят в них без предварительного опыта. Да, вот люди, которые сохранили чистоту. Но вот в том мире, в котором мы живем, гораздо больше людей, которые эту чистоту не сохранили. И вот этот человек пришел к Богу, этот человек уверовал, а старые скелеты в шкафу, они остались. Мой вопрос. А что делать-то? Как быть-то по этому поводу? Да, есть правильные, стандартные, абсолютно стандартные, абсолютно правильные ответы, приходить к Богу, молиться. И это действительно так. Но есть ли еще какие-то шаги, которые с библейской точки зрения, с практической точки зрения, здесь могут быть сделаны. Вот об этом давайте тоже размышлять. И хотел бы услышать ваши отклики. Потому что это непростой вопрос. Это вопрос, из-за которого разрушаются семьи, из-за которого разрушаются судьбы. Вопрос, что делать то? Я напоминаю, что вы можете писать через сайт, через наши группы, там, где видите или слушаете эту трансляцию, ну или через приложение «Теос». Давайте обратимся к Господу в молитве и потом почитаем Священное Писание, уже в конце еще с вами побеседуем. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас и мы молим Тебя, наставь нас, Боже, научи нас, покажи нам свой путь, покажи нам свою волю, открой нам Твою чистоту. Господи, покажи нам в этих деликатных вопросах, помоги нам, уповая на Тебя, говорить, не стесняясь, но также, чтобы не было из-за этого никому преткновения. Да будет Тебе слава, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 689-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами обращаемся снова к книге Притчей, и мы читаем 4 главу, начиная с 10 стиха. Помните, в прошлый раз я провел такую параллель между школьными курсами точных наук, естественных наук, и книгой притчи как курсом жизни, курсом, который преподает сам Бог. К сожалению, наши молодые люди такой курс в школе не получают, а зря. Сегодня, читая книгу притчи, мы по-новому увидим наш жизненный путь. Жизненный путь молодого человека, ну, послушайте, ведь каждый из нас, мужчина, женщина, все мы когда-то были юношами или девушками, да, вот, собственно, мы можем вспомнить и себя. И я думаю, что сегодня, слушая и читая Священное Писание, вы обратите взгляд и на свою жизнь. Кто-то с радостью и благодарностью людям, которые вас когда-то научили, а кто-то, может быть, и с сожалением. Что ж я этого не знал-то? Ну, понимаете, даже если мы с вами этого не знали, ну, вот это не значит, что мы другим не передадим. Мы теперь можем узнать и передать другим. Этот замкнутый круг, порочный круг незнания можно и нужно разбить, разомкнуть. И вот 4 глава книги притчей, 10, 11, 12 стихи. «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лето жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься». В жизни бывают разные ситуации. Когда-то мы идем спокойно, и важно, чтобы было не тесно, чтобы мы могли идти по правильному пути. Мы об этом еще поговорим, об этих путях широких, узких. Все это у нас будет еще сегодня буквально вот в этой 4 главе. Но иногда бывают моменты, когда нужно бежать, когда нужно быстро принимать решение. И как раз в случаях, когда нужно быстро принимать решение, люди начинают спотыкаться, потому что начинает действовать эмоциональная составляющая, и какие-то прошлые ошибки, какие-то прошлые моменты побуждают нас действовать именно так, как мы привыкли, а не так, как хочет Бог. И вот именно поэтому сегодня очень важно подготовиться, потому что готовиться нужно и к спокойной ходьбе, и к бегу. И вот чтобы все это было, 13 стих. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Есть такое выражение «вопрос жизни и смерти». Вот это вопрос жизни и смерти. Наставление от Бога является для нас высшим приоритетом, главным приоритетом. Порой, кстати, мы в этом запутываемся. У меня был начальник, который любил использовать фразу, я ее потом тоже стал использовать, и она других уже путала. У него была такая фраза. Он говорил, это приоритет ноль. Что для вас значит приоритет ноль? Для него это значило высший приоритет. Вот один, два, три, ну это да, это важно, но вот это не самое важное. Когда он говорил приоритет ноль, это означало, что все остальные задачи должны быть отставлены в сторону, пока не будет решена задача вот с этим приоритетом ноль. Я помню, как, когда я уже стал использовать это выражение, меня не понимали. Если я говорил, это приоритет ноль, некоторые считали, что, ну, про это можно просто забыть, на это забить и так далее. Так вот, как бы вы в данном случае не называли это, то, что говорится в 13 стихе, это высший приоритет. Я все-таки использую приоритет ноль. Нравится мне это. «Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя». Вот это вопрос жизни и смерти. А дальше предупреждение, 14-15 стихи. «Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Смотрите сразу, сколько в двух стихах глаголов в повелительном наклонении. Нечестивые, злые. В данном случае это путь злого или нечестивого человека и путь чужой жены, чужой женщины. Не вступай на этот путь. Отклонись от этого пути. Когда что-то для человека непривлекательно, его не надо так много предупреждать. Такое большое количество предупреждений здесь как раз потому, что вот эти пути человеку кажутся интересными, яркими, привлекательными. И вот снова и снова звучит одна и та же мысль. Не делай этого. Почему не делать? Ну, об этом уже говорилось и еще будет говориться. 16 стих. «Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения». Я в прошлый раз уже говорил, сейчас повторюсь и разовью эту мысль. Иногда мы смотрим на других людей и восклицаем, ну как он мог так поступить? Как он мог это сделать? Порою ответ на это очень прост. А он не может иначе. Приведу пару примеров. Человек, вовлеченный в офисные игры, начинает жить этими играми. Одна сотрудница говорила мне так. Мы приходим сюда для того, чтобы стать либо мясом, либо хищниками. Вот этот человек, он мясо. Понимаете, такая фраза, такая постановка вопроса, возможно, только у человека, который в эти игры уже играет. И более того, человек находит в этом удовольствие. Вы можете сказать, ну как он так поступает? Как он с этим живет? Нет, друзья мои, это он не с этим живет или не живет. Это он, к сожалению, без этого жить уже не может. Но опасность здесь в том, что перед нами синдром лягушки, которую кипятят в постепенно подогреваемой воде. Человек, вставая на этот путь, не понимает, к чему этот путь на самом деле ведет. Ему кажется, что, ну да, есть, может быть, какие-то проблемы, но уж он-то разберется, уж он-то вот в эту полынью не попадет, даже если лед скользкий, даже если лед иногда тонкий, он пройдет, не провалится, однако проваливается. И проваливается очень глубоко. И в книге «Притчи Соломоновых» мы с вами видим всю глубину этого падения. Читаем дальше, 18 стих. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». И дальше, 19. «Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». Свет и тьма. Замечательное противопоставление. Вы помните, как в первой главе книги «Бытие» было сказано? «И сказал Бог, да будет свет». И стало так. И отделил Бог свет от тьмы. Бог как творец света. Бог как провозгласивший свет или приведший свет в существование своим словом. Христос скажет о себе: «Я свет миру». И как раз в служении Иисуса Христа встает этот вопрос. Вот вы ходите как? Вы ходите во свете или вы ходите во тьме? В Евангелии от Иоанна, 10 глава, Христос говорит и о том, что Он дверь. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам». И позже, 9 стих, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». То есть он найдет поле, он найдет луг, на котором есть питание, где есть воздух, где есть солнце. Все, что необходимо, он действительно найдет. Апостол Петр говорит о том, что нет другого имени, которым нам надлежало бы спастись. Этого просто нет. Христос говорил про широкий путь, которым идут многие, и узкий путь, которым идут немногие. Однако широкий путь ведет в погибель. Между прочим, на широком пути немало развлечений, немало удовольствий, немало громкой и шумной музыки, громкого шумного веселья. Однако проблема с широким путем заключается в том, что он постепенно сужается. Кто-то из проповедников как-то сказал, что, к сожалению, в аду будет много музыкантов, но не будет музыки. Будет много комиков, но не будет комедии. Вот это страшно, это действительно страшно. Но это путь, который освещен ярким светом, но этот путь идет в темноту. С другой стороны, узкий путь. И вот этот путь постепенно расширяется. Широкий путь – это путь из света, хотя и искусственного, к темноте, притом самый настоящий. Узкий же путь – это путь из тьмы нашего мира, из тьмы безбожного существования. Путь к свету, путь к жизни. Христос говорит: «Я – путь, истина и жизнь». И вот именно этим путем мы идем. Иногда представляют две дороги. Одна широкая, другая узкая. Да, это вполне обоснованное представление. Но есть и другая картинка. Вместо двух дорог представьте себе, пожалуйста, две воронки. На самом деле это, конечно, две дороги, только каждая из них изображена в виде воронки. Да, у воронки есть два конца, широкий и узкий. Так вот, широкий путь – это путь, который проходит через широкий конец воронки. Мы ходим именно этим концом, но потом попадаем в узкое место. Узкий же путь начинается с узкого конца воронки и затем расширяется. Продолжаем читать с 20 по 22 стихи 4 главы книги притчи Соломоновых. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Мы с вами об этом уже слышали, мы об этом уже говорили. Параллель, которую здесь, конечно, можно провести с первой главой книги Иисуса Навина. Там говорилось примерно то же самое. Тоже о том, как важно хранить слово. Тоже о будущем, которое будет через это сохранение слова. Понимаете, прошли века, но смысл не изменился. Слова оказались жизнью. Обратите, пожалуйста, внимание, что слово «наставление» является также и радостью. Иногда даже наши христианские наставления звучат настолько мертво, настолько безжизненно. Знаете, порою наши дети бывают совершенно правы, когда говорят нам: «Папа, мама, да что вы мне нотацию читаете?» Вот удивительная черта Священного Писания, конкретно на книге притчи, заключается в том, что автор не читает нотацию. Он просто рассказывает, говорит о жизни. Причем говорит великолепно. 23 стих, на который мы с вами уже ссылались. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы с вами помним, что по Священному Писанию жизнь человека в крови, мы об этом с вами уже читали, из сердца источники жизни, из сердца исходит эта жизнь, она переносится через наше сердце, исходит из сердца. Вот кровообращение было открыто многими веками позже, уже в 18 веке. Автор Священного Писания не должен был бы иметь ни малейшего представления о кровообращении и об этой функции сердца. Да, сердце буквально питает наш организм кровью, перенося жизнь. Но здесь, в притчах, об этом говорится не только в переносном смысле, но также в совершенно буквальном смысле. Кстати, на минутку отвлекусь и скажу, что понятие «сердце» по-еврейски «левав» чрезвычайно важно в Священном Писании. И мой совет вам: постарайтесь, пожалуйста, изучить слово «сердце», разные случаи использования этого слова в Священном Писании. Будет очень и очень полезно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь на практике. Старайтесь хранить свое сердце. Смотрите, что слушаете. Смотрите, что воспринимают ваши глаза. Смотрите, что проходит ваш разум. Ваши мысли должны быть управляемыми. Они управляются Богом, они управляются вашей волей. Старая песня про эскадрон моих мыслей шальных все-таки имеет в себе определенную долю истины. Настоящий эскадрон — это не табун диких лошадей, которые неуправляемо бегают по полям. Это эскадрон. Но при этом, когда мы пытаемся подчинить все мысли Богу, выясняется, что эти лошади действительно бывают шальными. И потому так важно хранить сердце, причем хранить более всего хранимого. 24 стих. «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя». Из сердца исходят помышления, но разговариваем мы все-таки устами, говорим мы все-таки языком. Все, что у нас есть, становится очевидным через нашу речь. Наша речь выдает нас с головой. И то место, где мы живем, тот регион, в котором мы живем, по акценту. И наш общественный статус, наше образование или отсутствие образования, наше духовное состояние. Источник — это сердце. А вот проявляется все в наших словах, в нашем языке. У меня неоднократно были случаи, когда я приезжал на христианские конференции, когда меня узнавали, кстати, именно благодаря трансляциям нашим по страницам Библии. Иногда это было очень смешно. Я недавно был на одной конференции, там проповедовал, и после этого ко мне подходит какой-то паренек и говорит: «Слушайте, вы знаете, когда я прочитал в программе вашу фамилию, я думал, что какой-то неизвестный проповедник, да ну его. А потом услышал ваш голос и... Ой, это же по страницам Библии, я его слушаю. Круто как!» Да-да-да, зачастую мы гораздо лучше запоминаем не имя и фамилию. Мы запоминаем голос, мы запоминаем стиль. Вспомнишь об этом и подумаешь, что за своей речью, за своими высказываниями нужно следить. Но идем дальше. Речь не только про сердце, не только про язык, про уста. Дальше 25 стих. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Я тут хочу рассказать маленькую историю, потому что иногда мы неправильно принимаем и понимаем Священное Писание. Одна преподавательница воскресной школы пыталась учить мальчика из восточной страны смотреть на нее прямо, смотреть ей прямо в глаза. А он отводил глаза, особенно когда она начинала его ругать или говорить о том, что вот в чем-то он не прав. И она ему говорит: «Ну смотри, в Библии написано, глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Вот я перед тобой, смотри на меня, смотри прямо. Ты явно лукавишь, потому что ты не смотришь прямо на меня». Я напомню, что в восточных культурах смотреть прямо в глаза собеседнику в высшей степени неприлично. Особенно, когда с этим собеседником находишься в состоянии конфликта или, по крайней мере, противоречия. А Священное Писание писалось именно в восточной культуре. О чем идет речь здесь? Да, в западной культуре принято смотреть прямо в глаза, в восточной нет. Но Библию сюда притягивать совершенно не надо. Глаза, о которых говорится здесь, ресницы, о которых говорится здесь, Это глаза, которые ведут человека по пути. Он не заглядывается на что-то постороннее. Он не уходит налево-направо не только ногами, но и глазами не уходит. Он не отвращается от того, что перед ним. Беседуя с самыми разными людьми, я все больше и больше понимаю, насколько важна в жизни внимательность, осторожность, вдумчивость в своей жизни, вдумчивость в том, как мы решаем те или иные вопросы. Я слышу истории о том, как человек пошел на компромисс и потом долго-долго с этим компромиссом никак не может справиться. Он так и живет в этом постоянном, непрекращающемся компромиссе. Именно поэтому вот эти слова в 27-28 стихах чрезвычайно важны. «Не уклоняйся ни направо, ни налево». Я все-таки прочитаю, много раз уже ссылался на это. Сейчас все же прочитаю. Книга Иисуса Навина, 1 глава 6 стиха. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Видите, насколько все похоже? Кстати, я думаю, что, конечно, Соломон отлично знал слова из книги Иисуса Навина. Царь ведь должен был сделать так, чтобы ему переписали весь закон. И, соответственно, должен был читать весь закон. Некоторые считают, что не просто переписали, а что царь сам переписывал закон. А мы с вами переходим к 5 главе книги притчи Соломоновых. И мы переходим к разговору о чужой женщине. Каждому молодому человеку очень важно изучить эту главу, потому что перед нами советы о счастливом доме, о счастливой семье. Перед нами половое воспитание от самого Бога. В школьные программы включают курсы или разделы курсов по половому воспитанию. Однако в Священном Писании перед нами самый искренний, самый точный, самый четкий курс. И вот выясняется, что чистота нужна и для отношений между человеком и Богом, и для здоровья самого человека, и для дома, и для семьи. Начнем читать 5 главу. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». На самом деле, вот следующее искушение, о котором будет говориться, это искушение, которое буквально постарается выбить почву из-под ног у молодого человека. Третий стих начинается со слова «ибо». Теперь внимание. «Внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти, то есть сохранить рассудительность, итак, сохранить рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания». И о голове, и о сердце, и об устах мы сейчас будем читать дальше. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речи ее». То есть ты услышишь что-то такое, от чего тебя, говоря современным языком, переклинит. И отец как бы говорит сыну: «Слушай, сын, я тебя предупреждаю. Вот это будет. Когда ты скажешь: пап, меня переклинило, сын, я же тебе об этом говорил». Говорит отец также и о последствиях. 4 стих. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. И дальше эти последствия. Ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее достигают преисподней. Это страшная история. 6 стих. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Это противоречие всему, о чем мы читали до сих пор. Мы как раз читали о постоянстве, мы читали об упорстве, мы читали о Божьей любви, о настоящей любви. А тут молодого человека вышибает, но он попадает в совершенно иные сферы. Рассказывают историю про одного американского гангстера, который испортил жизни многим-многим девушкам. В конце концов, одна девушка решила ему отплатить. Она передала ему, совершенно осознанно передала, венерическую болезнь, от которой он потом и умер. Да, бывает и такое. Вопрос. А зачем туда заходить? Зачем проваливаться на эту глубину? 7 стих. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твою чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличением? Вот здесь мы с вами остановимся. Расскажу маленькую историю. Человек говорит, я влюблялся в стольких женщин, а потом разорился. И физически, и морально, и нравственно, и в смысле здоровья. И говоря слова «я тебя люблю», я вообще теперь не понимаю, что эти слова значат. Вы туда хотите? Если нет, присоединяйтесь в следующий раз, потому что мы с вами продолжим читать книгу «Притчи Соломоновых» и услышим, что же по этому поводу делать. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Да, давайте посмотрим ваши комментарии, друзья. Я думаю, что сегодня мы начнем, но в следующий раз продолжим. И завтрашний эфир мы начнем как раз с чтения тоже ваших комментариев, потому что тема действительно большая. Тут очень-очень много всего, и я думаю, что дальше будет больше. Более того, к этой теме будет возвращаться Соломон в своей книге. Ну и я тут оговорился, да, сказал, что это «Песнь песни». Будет у нас «Песнь песни». Будем ее читать несколько позже. Вот, к ней подойдем тоже. История, пишет Нина. «Мой сын верующий женился на неверующей. Мы молились за нее. Она приняла Христа. Но отношения не состоялись в браке. Она ушла. Мы с мужем были... мы с мужем были чисты и честны. Грехи были, но Бог дал нам возможность покаяться. Вот уже 40 лет мы вместе. За сына как помолиться? Его жена не хотела слушать наши наставления. Результат, что не вошла Божья любовь в их сердца». Вот тут важно помнить о том, что мы живем в разбитом мире. Вот мир сам по себе разбит, и Бог, и только Бог его может восстановить. Более того, иногда восстановление требует действительно очень и очень много времени. Татьяна Низовская пишет, со скелетами в шкафу нельзя вступать в брак. Ну, со скелетом вообще нельзя вступать в брак, Татьяна Низовская, да? Я понимаю, что вы хотели сказать, но вот так. Да, дальше Бог силен прощать и очищать, но благословение надо оберегать. Смотрите, какая вещь. Я сейчас скажу то, что, наверное, прежде всего понятно нашим верующим друзьям, нашим верующим слушателям, но также и для всех остальных тоже это будет полезно. В церквях существовало и существует такая вещь, причем, к сожалению, не везде. А это очень важная вещь. Как добрачное консультирование, добрачное душепопечительство. А я сам, как пастор, этим занимался, мы с женой этим занимались, проводили такие занятия, такие встречи, и сейчас, хотя сейчас намного реже, потому что мое основное служение это вот здесь, у нас, на Теос Медиа. Вот. Но занимались этим. И очень хорошо, что это есть. Очень хорошо, когда это делается серьезно, когда это делается не для галочки. Ну, давайте вот быстренько, да. Я помню, когда мы вступали в брак, вот у нас было как? Все наше добрачное консультирование сводилось к одному вопросу от пастора. Почему вы решили стать мужем и женой? Я говорю, ну, Бог нам показал. На что пастор ответил, раз Бог показал, то Бог не ошибается. Все. На этом весь разговор, собственно, закончился. Все добрачное консультирование. Потом мы разбирались со своими проблемами. Ну, и до сих пор порой разбираемся сами. Пастор, служитель, который ведет добрачное консультирование, не может решить за вас всех проблем. Но он, по крайней мере, может помочь проговорить их и молиться о них, понимать, чем мы, собственно, к этой жизни, семейной жизни подходим. Есть такая тактика в добрачном консультировании, когда пастор, служитель пытается на протяжении первых 2-3 занятий с разных сторон, внимание, отговорить людей от вступления в брак. Ну вот просто конкретно взять и отговорить, их переубедить. И в моей практике, в моей жизни были случаи, когда это удавалось. Да, вот просто люди говорят, а мы подумали. И вот мы поняли, что это не надо вот нам. И даже ситуация, когда один из участников этих разговоров, да, понял, что она, там, в данном случае женщина, девушка, она говорит, я поняла, что это не надо. Как теперь мне ему сказать об этом? Вот такие случаи тоже бывают. И действительно, это очень важная функция церкви, которую мы зачастую не выполняем. Денис пишет, нужно познавать истину Слова Божьего и передавать наши знания детям и внукам. Тут смотрите, какая вещь. С одной стороны, познание, когда мы познаем нашим разумом, а с другой стороны, изменение сердца, когда наше сердце меняется в ответ на истину Божьего Слова, когда Божье Слово своей истиной влияет на наше сердце. Вот могут быть, к сожалению, знания, которые не переходят в влияние сердца, потому что влияние на сердце, потому что человек не готов вот это принимать, не готов это слышать. Но это не значит, что мы это должны заткнуться, это не значит, что мы не должны об этом говорить. Это очень и очень тонкая история. Вот, пишет Кирилл, а может, жена из примера ведущего просто закомплексованной религиозницей была, а муж был вовсе не виноват? Может. Может. И именно поэтому со всякими вот этими историями нужно поступать очень аккуратно. Нужно просто действительно беседовать с конкретными людьми, пытаться понять конкретную ситуацию. Вот, но даже то, что вы называете закомплексованной религиозностью, а я понимаю, о чем вы говорите, вот даже это ведь на самом деле имеет свои определенные корни, свои определенные причины. А почему это так? Иногда мы можем сказать, ну, закомплексованный религиозник, да? А на самом деле у человека в прошлом были какие-то такие-то, какие-то вещи, какие-то грабли, на которые он больше не хочет наступать. Я не хожу сюда, в эту сторону. Да как ты не ходишь сюда, в эту сторону? Тут все нормально, тут ты не ходишь, ты не смотришь это, ты закомплексованный религиозный человек. Не-не-не-не. Я просто знаю, что это мне вредно. Я знаю, что это мне не полезно, и Бог от меня этого не хочет. Вот здесь важно друг друга услышать, и как раз добрачное консультирование здесь чрезвычайно важно. У нас есть студенческая программа здесь на Теос Медиа, называется она «Банка сомнений», «Банка со мнениями». Вот завтра как раз, завтра в четверг, если вы нас слушаете в прямом эфире, я завтра еще это объявление повторю. Участники программы будут беседовать вот о чем. Интимность до брака, интимная близость до брака, жить или не жить. Я напомню, что там у них верующие и неверующие. И они соприкасаются вот этими мнениями, обсуждают эти вопросы. И верующий человек, верующий участник с библейской точки зрения объясняет также библейскую позицию. Завтра еще об этом напомню, но я думаю, как раз и с этим будет очень важный разговор. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.